История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я Николай Стариков, программа «Наследие». Ну и когда мы с вами определяем, о чем сегодня поговорить, ну, конечно, хочется оглянуться вокруг, увидеть саммит БРИКС, который происходит в Казани. Там, так сказать, выстраивается архитектура нового мира. Ну и, конечно, очень уместно сегодня поговорить об одном из основателей БРИКС, наших добрых друзьях, не соседях, но добрых партнерах и друзьях, а именно об Индии. Когда смотришь, читаешь, узнаешь историю Индии, понимаешь, что очень многое напоминает историю нас самих. Индия когда-то была раздробленным государством, потом она была английской колонией, управлялась, грабилась на протяжении нескольких веков. Уходя, англичане разделили Индию на два государства. Дальше произошло деление, и сегодня народ, который когда-то жил в едином государстве, он разделен на три страны. Вот, согласитесь, что все это очень напоминает то, что англосаксы пытаются делать и с русским народом. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить об Индии, о взаимоотношениях с Россией. Ну, в общем, это, мне кажется, очень поучительно и очень интересно. Гость у нас тоже сегодня совершенно замечательный. Это журналист, писатель, индолог, тамилист. Во второй части программы мы выясним, что же это такое. Сергей Строкань. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте, Сергей, начнем с отношений России и Индии. Вот когда мы можем какую-то стартовую точку, наверное, проложить? Потому что сегодня отношения между нашими странами, ну, прекрасны. А вот когда они начались, сколько мы можем говорить о том, что история российско-индийских отношений, она какова? Мы, конечно, помним историю Советского Союза, Индира Ганди, это имя, словосочетание из моего детства, и, думаю, вы, дорогие друзья, тоже примерно так это все ощущаете. Итак, откуда стартовали российско-индийские отношения?
Ну, вы знаете, Николай, спасибо за вопрос. Это ровно тот случай, когда, наверное, очень сложно будет определить какую-то определенную точку, потому что эти отношения настолько погружены вообще, так сказать, вот вглубь столетий, что можно сказать, что вот они начались именно отсюда или отсюда. Но я для себя вот чисто условно могу сказать, что для меня, допустим, вот когда наш тверской купец Афанасий Никитин написал «Хождение за Триморье», это книга, первое такое как бы открытие.
То есть он как раз ходил за Триморье в Индию.
Да, да, да. Вот можно сказать, что это была точка, но кто-то мне может возразить, а почему, собственно, это? Вы знаете, все упирается в то, что у нас, судя по всему, была общая цивилизация, о чем мы сейчас не говорим. Смотрите, древний язык санскрит, да, вот, так сказать, это латынь Востока. Давайте смотреть, и русский язык, да, давайте смотреть.
Много общего.
Да, да, да. Пять панч, огонь, агни, солнце, сурья, два, до. Очень много слов, когда, и это же, вы представляете, так сказать, это же не случайное совпадение. Я не готовился, я мог бы вам этих слов выписать вот на листок. Нет,
Сергей, безусловно, много примеров. Эти, да, совпадения вряд ли могут быть случайными, но я имел в виду отношения между двумя, ну, наверное, более современном виде, странами и народами. Вот в советский ли период началось какое-то дипломатическое взаимодействие с Индией? То есть с момента получения независимости?
Нет, ну, на самом деле все началось гораздо раньше. Все началось гораздо раньше, потому что Индия притягивала как магнит не только Афанасия Никитина. В русских сказках, фольклоре, в русском описывается такая вот мифическая страна, то тоже, так сказать, увлекательная тема, так сказать, которая, судя по всему, была Индия. То есть это началось очень давно. Но, собственно, до того, как Индия стала независимой, обрела независимость в 1947 году, после того, как...
Да, на всякий случай, да, скажем, для тех, кто не очень хорошо учил историю, 1947 году,
да, безусловно, так сказать, ну, Индия как независимое государство, республика Индия возникла в 1947 году, а до этого была британская Индия, как колония, которая включала в себя и Индию, и территорию современного Пакистана. Это была одна большая, крупнейшая колония британская.
И территорию Бангладеш.
Ну, Бангладеш, естественно, входила тогда тоже, так сказать, в эту всю, так сказать, большую вот британскую колонию под названием Индия. Но в те годы, конечно, Индия как магнитом, как я уже сказал, привлекала русских писателей, русских поэтов, художников, философов. Очень много было такого вот перекрестного опыления у нас. Если вы пороетесь, вы можете найти и в стихах Брюсова упоминание Индии. Ну, я уже не говорю о Толстом, понимаете, Толстой с Ганди — это отдельная тема, так сказать, их переписка увлекательная, так сказать. Вот,
и а при этом идеи Толстого, они вдохновляли Ганди, да, на ненасильственное сопротивление англичанам.
Да. Ну, вот, так сказать, можно по-разному относиться, но крупная фигура в прошлом году прошла, здесь, в Москве, у нас открылась большая выставка Николая Рериха, нашего художника, который уехал в Индию и черпал там вдохновение свое. И, кстати говоря, был очень интересный, забытый сегодня, по-моему, в 35-м или 6-м году пакт Рериха о защите культурных ценностей. То есть смысл в том, что нужно, ну, наложить табу на какие бы ни были войны и конфликты, но культурные ценности не трогайте.
Раз заговорил наш уважаемый гость Рериха, о, да, картинах, вы знаете, мне по истории Индии вот такая картина приходит на ум. Это картина нашего великого художника Верещагина. Называется она «Подавление индийского восстания англичанами». Ну, вы ее, наверное, видели, а если не видели, посмотрите. Речь идет о восстании сипаев, которое произошло в 1857-58 году в Индии. Англичане, я напомню вам, это они тогда типа цивилизованные, и правит их любимая королева Виктория, да, середина 19 века. У нас крепостное право через 4 года после этого только отменят. Да? И что они сделали? Подавив восстание, восставших сипаев привязали к пушкам, и выстрелами из пушек их просто разорвали на части. В итоге, ну, собственно говоря, странная судьба была у этой картины. Она, насколько я знаю, ее оригинал исчез, остались только репродукции, которые мы можем с вами увидеть в интернете. Поэтому вдохновляла Индия наших художников, как говорится, по-разному. В связи с этим вопрос. А как в Индии относятся к англичанам, учитывая вот все это колониальное владение и те зверства, которые англичане творили в Индии?
Ну, вы знаете, безусловно, в подсознании нации остается неприятие, неприятие колониального прошлого. Ну, а с другой стороны, время все стирает и все лечит. Когда я приезжал в Индию еще в молодом возрасте, я помню, как иногда можно было услышать, когда кто-то к кому-то высокомерно относился, как, ну, в переводе на русский, можно, люди старшего поколения могли сказать, я это слышал, вы ведете себя как колониальные хозяева. Вот такие фразы звучали. Но, конечно, меняются поколения, и это все выветривается, это все уходит. Другое дело, что... Я вам скажу такую вещь. Вот я обратил внимание, как индийцы радовались, когда... буквально в прошлом или позапрошлом году, не помню точно, когда это было, значит, прошла информация, что индийская экономика обошла британскую экономику. Вот. И вот, понимаете, и сказали, что вот нас рассудила история. Видите, мы колония, в каком состоянии вы нас бросили, а сейчас по ВВП мы обходим вас. Да, это индийцам было приятно, конечно, мягко говоря, да, это предмет гордости, не просто приятно, а предмет гордости было, что вот, так сказать.
Ну, раз мы коснулись действий англичан в Индии, дорогие друзья, я хотел напомнить вам телефон, Telegram и другие наши координаты, чтобы мы могли высказать свое отношение ко всему этому.
Я бы хотел, вот если мы сейчас, говорим...
Сергей, одну секундочку. СМС-портал +7 925 48 94 8. Telegram для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Но я прошу вас звонить нам во второй части программы. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. YouTube-канал «Трансляция», Telegram-канал «Радио говорит МСК».
Пожалуйста. Да, ну вот, да, если говорить об истории, мы упоминали восстание сипаев. Жесточайшее подавление, картина вещания. Ну, сипаи все-таки, ну, вооруженное восстание. И вот, а как пала Индийская империя? Давайте вспомним так называемый соляной марш или соляной поход. С чего, собственно, ну так, историки считают, что это было начало конца Британской империи. Махатма Ганди, апостол ненасилия, который черпал вдохновение в идеях Толстого, сказал, что я хочу нарушить соляную монополию. Вот считал, что вот монополия на добычу соли принадлежит англичанам. И вот я нарушу эту монополию. Что сделал Махатма Ганди? Махатма Ганди своего родного Лахабада устроил такой вот соляной марш, соляной поход на берег, значит, Бенгальского залива, и сказал, что я приду на берег Бенгальского, и я выпарю соль, вот, и покажу, что вот, я не британец, я выпарил соль. И шел он довольно долго, по-моему, километров они 400 прошли. Они шли, вот сначала, так сказать, была небольшая группа его, так сказать, сторонников, ну, в разных деревнях, там, в поселках, к ним еще присоединялись еще люди. Когда они пришли на берег океана, это была уже огромная толпа. Я не знаю, сколько там было, 100 или 200 тысяч человек, да? Вот, и вот Ганди, вот этот маленький, тщедушный человек, не имеющий не то, что там какой-то базуки или ружья, или ножа, а и на палочку опирающийся, он черпанул эту воду, он выпарил соль, и рухнула Британская империя. Вот этот маленький человек со своей палочкой, на которую он опирался, он обрушил эту могущественную империю.
Ну, не случайно.
Вот пример, понимаете, не насилие, да, не насилие.
Не случайно, да, наш президент говорил, что после Ганди и после смерти Ганди поговорить,
да, собственно говоря, не только не с кем. Президент, на Мартина Лютера Кинга, кстати говоря, тоже, так сказать, большое
влияние. Но справедливости ради, Сергей, оказал, я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, наш народ, Советский Союз, своим героическим сопротивлением во Второй мировой войне, своими победами подготовил освобождение Индии. Не случайно это случилось, да, сразу после мировой войны. Да, и логика здесь, на мой взгляд, вот какая. После того, как был разбит гитлеровский нацизм, англичанам стало просто неудобно ни с идеологической, ни с финансовой, ни с военной точки зрения продолжать угнетать Индию. Я просто приведу несколько фактов из истории Второй мировой войны. Вот все те, кто является гордостью индийского народа, они во время войны сидели в британской тюрьме в Индии, потому что они организовывали определенные акции, которые британская колониальная администрация рассматривала как, так сказать, недопустимые, как помогающие врагу и так далее, и тому подобное. В 1943 году англичане искусственно организовали в Бенгалии страшный голод, который унес примерно 5 миллионов жизней. Англичане, мировое сообщество сейчас очень не любят об этом вспоминать, но он был действительно организован искусственно. Логика такая. В 1942 году японцы наступали со стороны Бирмы. Они дошли в Бирму, разбили там английские войска, и англичане боялись, что японцы войдут в Индию. Поэтому они взяли из провинций, которые соприкасаются с Бирмой, вывезли большинство продовольствия. Более того, уничтожили там лодки, на которых можно было бы потом передвигаться или перевозить продовольствие. В итоге и неурожай к этому приложился, но вот и умерло 5 миллионов человек.
Да, но вы знаете... Вот эта вот история Индийского национального освободительного движения, которую я вот упомянул в связи с соляным походом, всем советую посмотреть. Кстати говоря, был фильм Ричарда Аттенбора, такого режиссера, вот советую этот фильм посмотреть. Он, можно вот, так сказать, увидеть, как это все происходило. По-моему, в 84-м году он был снят, или в 83-м. Вот. Но есть еще другие, так сказать, документальные фильмы. Но вот эта борьба за независимость индийская, она началась ведь не в 47-м году, а гораздо раньше, она шла десятилетия, формировался Индийский национальный конгресс, Поэтому, с моей точки зрения, как бы англичане ни старались, но ну, не хватало у них сил вот такую реальность огромную, как Индия, просто удержать в руках. Это было невозможно. Уже у этой империи у нее мышцы сводило, понимаете, как бы она там ни пыталась. Вот,
Сергей, да. Очень бы хотелось, чтобы эти мысли дошли сейчас до американцев, у которых тоже немножко
все ослабевает. И что произошло? Просто Британия рухнула под тяжестью Индии, которую она не могла уже держать просто. Она рухнула. Она бы не хотела ее терять, но это уже был процесс запущенный, уже работал вот этот механизм разрушения империи внутри самой империи, и остановить его нельзя было, этот механизм.
Но, тем не менее, когда империя британская в данном случае ушла из Индии, она сделала то, что англичане делают всегда, когда они
разделяют власть.
Да, и поэтому здесь вопрос вот какой. Сегодня мы видим очень сложные, натянутые отношения между Индией и Пакистаном. Вопрос, почему позиция Индии и Пакистана так непримиримы?
Ну, опять все уходит в историю. К сожалению, семена, ядовитые семена ненависти и розни были посеяны, собственно говоря, при разделе британской Индии на Индию и Пакистан. К сожалению, удалось посеять рознь между индусами и индуистами и мусульманами. И в результате произошли очень кровопролитные трагические события. Индо-мусульманская резня, которая описана в учебниках истории, погибло там более миллиона человек. Фанатики с обеих сторон этим пользовались, как это часто бывает. В результате вот возник Пакистан. Пакистан в переводе с языка урду – это государство чистых. Создатель Пакистана был такой, его основатель Мухаммед Али Джинна, который тоже вышел из вот этого индийского национально-освободительного движения, он считал, что все-таки вот мусульмане должны жить отдельно от индуистов, в то время как Джавахарлал Неру, основатель современной Индии, считал, что Индия — это не тюрьма народов, а это семья народов и мать многих религий. То есть индуизм, мусульманство, буддизм, христианство, джайнизм, зороастризм. Вот это все религии Индии. В том числе и вот эти все... сикхизм. Сикхизм тоже, да, тоже. Сикхи это тоже, так сказать, религия, которая возникла в 16 веке в результате реформации индуизма. Видите, сколько я насчитал
религий. Ну, то есть фактически да. англичане, уходя, разделили по религиозному принципу свою бывшую
колонию. И сейчас это остался этот спор исторический, до сих пор, потому что Индия основывается на государственном проекте Джавахарлала Неру, Пакистан основывается на государственном проекте Джинны. Во многом это была попытка из Индии сделать, из Пакистана сделать анти-Индию, как сегодня пытаются из Украины сделать анти-Россию. Очень похоже. И народы, вот пакистанец и северный индиец, внешне они не отличаются. Они говорят на одном языке, у них одинаковая национальная одежда, у них одинаковая кухня, блюда, все, культура, но мозги перепрошиты по-разному, понимаете, в этом вот ужас. И есть такой пограничный пункт, я там два раза был, где каждый день... Значит, это очень такое драматическое зрелище. С обеих сторон сидит толпа людей, и вот друг на друга идут два воина, лучших воина. Один несет флаг Пакистана, другой несет флаг Индии. Вот так, чеканя шаг. Они подходят друг к другу и, глядя друг другу в глаза, с такими вот каменными лицами, поднимают флаги. И потом одна толпа кричит: «Хиндустан!» — это, значит, Индия. А вторая толпа кричит: «Пакистан!» Эта толпа, слыша, как громко кричит та толпа, старается закричать еще больше: «Хиндустан!» Тогда та толпа, уже надрывая голосовые связки, кричит: «Пакистан!» А вот эти воины, которые чеканят шаг, если бы вы видели, они не просто смотрят со зверским выражением, так сказать, но они стараются поднять ногу как можно выше максимально, понимаете, вот. То есть, и там эта камера фиксирует, кто на 1 миллиметр поднял выше. Вот вы, это сегодня, это вы, если вы поедете, вы увидите это сегодня, завтра это все продолжается.
То есть, семена ненависти дали очень
больше серьезные... 70, вот это... Я когда смотрел это все, вы понимаете, я не верил своим глазам, как это все происходит. Вот перекричать, кто громче крикнет, Хиндустан, то есть Хиндустан это Индия или Пакистан, да, вот, в этой толпе. И там есть свои заводилы, которые там говорят, вы плохо кричите там, понимаете, да, тут тоже, так сказать, как бы заводят толпу.
К этому я хотел, дорогие друзья, тоже один интересный исторический факт привести к тому, как это все было начато и как все это разожгли, этот костер ненависти. Англичане... дали неким студентам, которые обучались, естественно, в английских и британских вузах, придумать вот этот проект государства Пакистан. Такого государства никогда в истории не было, но почему-то его нужно было делать именно тогда, когда англичане уходили из Индии. Дальше начался процесс, который англичане запустили. Он выглядел так. Индия – это страна, которая состоит из огромного количества княжеств. Я даже не смогу назвать точную цифру, но знаю, сколько княжеств потом вошло в Индию. 555 из 601. Вот остальные, значит, включились в Пакистан. То есть, представляете, какой был сложный процесс. И в этот момент англичане спровоцировали одно из племен вторгнуться в штат, который становился территорией Индии. Сегодня это один из таких спорных моментов. Джамму и Кашмир называется.
Вот я как раз хотел об этом сказать.
Вот Индия туда ввела войска, Пакистан тоже ввел туда войска. Это вот буквально еще несколько месяцев было организация этим государством. И знаете, что самое удивительное? Командовал обеими воинскими контингентами еще, что называется, неделю назад один и тот же британский генерал Акинлик. То есть они не просто поделили страну, они и армию поделили на две части и сделали вид, что они к этому не имеют никакого отношения.
Вот смотрите, Кашмир, очень интересная история. Тоже проблемы спора, потому что Кашмир оставался яблоком раздора между Индией и Пакистаном на протяжении десятилетий, самого, собственно говоря, начала основания Индии и Пакистана. Так вот, эти проблемы начались еще тогда. Было вот это Кашмирское княжество, и когда создавались две страны, Индия и Пакистан, то руководство Кашмирского княжества договорилось с Джавахарлал Неру, что оно войдет, это княжество, в состав Индии, Индийской Федерации. Индия у нас федеративное государство, как и Россия, я напомню. Но будет иметь особый статус.
Особые права.
Да, особые права, типа такое государство в государстве. Понимаете, государство в государстве. Это... И так возник штат Джамму и Кашмир на месте вот этого Кашмирского княжества. И фактически на протяжении десятилетий Пакистан, соседний, потому что это единственный индийский штат, где большинство населения составляют мусульмане. И они индусы. И вот Пакистан, поскольку Пакистан соседи, Пакистан говорил, что давайте, ребята, вы начинаете борьбу за независимость от Индии. Азади это независимость. Борьба за независимость, мы вам поможем. И был вот этот трансграничный терроризм, так сказать, вот поддерживали этих сепаратистов. И вот несколько лет назад премьер-министр Моди принимает такое смелое решение лишить Кашмир особого статуса. Чем руководствовалось индийское руководство? Индийское руководство руководствовалось тем, что вот этот особый статус не позволяет
Сергей, Кашмиру... Сергей, у нас осталась минута до небольшого перерыва, поэтому закончите, пожалуйста, мысль.
Кашмиру развиваться, и да, я очень кратко скажу, Кашмир был лишен этого статуса, он стал просто, так сказать, он был разделен на союзные территории. А Пакистан, конечно, пытался, так сказать, это представить как нарушение прав кашмирцев, но сейчас Кашмир нормально интегрируется в состав Индии, уже как нормальная территория.
Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, после чего окунемся в историю Индии и поговорим о сегодняшней политической ситуации в этой стране.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы продолжаем, говорим об истории Индии. У нас в гостях Сергей Строкань, журналист, писатель, индолог, тамилист. В первой части мы заинтриговали наших слушателей, обещали рассказать. Сергей, что такое индолог, тамилист?
Индолог – специалист по Индии, а тамилист – это специалист по тамильскому языку. Представьте, есть такой язык.
То есть вы знаете тамильский язык?
Да, я знаю тамильский язык. Ну, немножко сейчас уже подзабыл его, но в свое время очень хорошо им владел.
А можете поприветствовать сейчас на тамильском языке
ванакам, наших? Ванакам. Нингарепадирагирирал. Ромбасандошам.
Очень интересно звучит, да. Но это один из языков Индии.
Да, вот смотрите, давайте объясним. Вообще с языками какая штука. Мы говорим Англия, есть английский язык. Мы говорим Франция, есть французский язык. Мы говорим Испания, есть испанский язык. Мы говорим Италия, есть итальянский язык. Можно ли сказать индийский язык? Нет. Почему? Потому что индийского языка нет. А есть много языков, помимо английского языка, которым владеют, так сказать, образованная часть населения, элита, средний класс. А есть языки индийских штатов. Давайте перечислять эти языки. Хинди, урду, маратхи, ория, каннара, телугу, малаялам, тамильский, пинджаби.
Они между собой похожи или вообще разные?
Вот. Да, то есть, да, отвечаю на ваш вопрос. Я владею языком, на котором говорят в штате Тамилнад. Ну, на минуточку 50 миллионов человек, как большое такое вот государство достаточно развитое. Там, кстати говоря, находится наш Росатом, построил атомную станцию в Куданкуламе, на берегу Индийского океана. Что касается того, отличаются они или нет. Очень хороший вопрос. Дело в том, что если мы посмотрим на карту Индии и вот так вот ее разделим пополам, то все, что вверху, север и центр, это языки так называемой индоарийской группы, которые похожи. Это языки хинди, урду, маратхи, пинджаби. Вот это похожие языки, похожие языки. Юг Индии – это совершенно другой тип языков, так называемые дравидийские. Не пугайтесь этого слова, но я ничего не могу поделать.
Очень интересные термины.
Да. Это дравидийские языки, вот там другое все, фонетика, там другой шрифт, у каждого языка свой шрифт, да. И антропологически, вы знаете, вот можно ли сказать, что индийцы все внешне одинаковы? Нет. Я вам скажу, что вот северные индийцы, они напоминают, ну, вот наших каких-то вот людей, там, с наших южных республик, там, с Кавказа, да, так сказать, вот. Тех, кто в приграничных штатах с Бутаном, они напоминают чем-то какие-то монголоидное, что-то у них такое есть. Что касается юга, вот моего родного юга, где я учился, то они негроидные такие, понимаете? Вот эти вот тамилы и их соседи из штата Керала, из штата Анхра-Прадеш, из штата Карнатака, они такие, знаете, темные, очень темные, с очень характерным, ну, вообще их называют австралоидами, да. И вот считается, что в свое время вот эти вот те, кто живет на юге, вот эти темнокожие индийцы, что они населяли всю Индию, а потом пришли завоеватели, и они их отодвинули якобы.
Вот, понимаете? Вот. Как раз об этом, дорогие друзья, я хотел...
Да, понимаете, поэтому южане говорят, что мы-то настоящие индийцы, а вы там это так уже, понаехавшие, то есть... понапришедшие сюда.
Сергей, я вот готовился к нашему сегодняшнему эфиру, дорогие друзья, покажу книгу «История Индии». Значит, это,
а кто автор?
Здесь целый такой Антонова, первый адрес, автор, да? Так. Это «История Индии», 1979 год, есть Котовский.
А, это мой преподаватель.
Ну вот, это, кстати, Григорий Григорьевич. Это сын знаменитого...
Ибон Гордлевин, наверное.
Да, Григория Котовского. Но, собственно говоря, о чем я хотел сказать. Мы, когда говорим об Индии, мы даже себе мало представляем, если это не специалист, каким образом Индия формировалась. Я вот просто прочитал эту книгу этим летом, и хочу просто зачитать вам два предложения, которые меня восхитили. Вот когда Сергей говорит, что в определенных провинциях Индии люди с монголоидным...
В Штатах.
Да, в Штатах, прошу прощения. Итак, речь идет об образовании могольского государства. Да? Государство великих моголов, была империя как раз на территории Индии. Значит, основателем этой державы в Северной Индии был Тимурид, потомок Тимура, иначе Тамерлана, Захируддин Мухаммад Бабур.
Бабур,
да. Да, это 16 век. Бывший правитель Ферганы, изгнанный из Средней Азии узбеками, пришедшими из Сибири. Конец цитаты. Вот фраза «узбеки, пришедшие из Сибири» меня, конечно, привела в определенный исторический восторг. Сергей, вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, а как правильно называть жителей Индии? Многие говорят индусы, индийцы. Как?
Да, вы знаете, очень распространенная ошибка. Я с этим вот борюсь в своих статьях, вот общаясь с коллегами. Невозможно с друзьями, невозможно. Я не знаю, почему, для меня это загадка. Я не знаю, почему вот нашему человеку невозможно объяснить, что индиец и индус – это не одно и то же. А смотрите, индиец – это гражданин Индии. Индус – это индиец, который исповедует индуизм. Да. В Индии, конечно, большинство населения исповедует индуизм. Поэтому часто индиец, он же и индус. Но как, как можно назвать индусом индийского мусульманина, а там больше 200 миллионов вообще, если он индиец? Вот вы представляете, к вам заходит индиец, да? Вы его видите, вы не знаете его вероисповедания, и вы говорите «индус». Вот здесь у нас китайцы и индусы к нам приехали, да?
Значит, все-таки приехали
здесь, на самом деле,
индийцы.
Ну, естественно, естественно. Просто фонетически это похоже. Индиец, индус. Но с этим очень сложно бороться, поэтому я всех призываю, давайте все-таки бороться с этой безграмотностью. Давайте говорить все-таки, это не так сложно, индийцев называть индийцами, а не индусами. Вот, а вот очень интересный момент по поводу истории и великих моголов. Вы знаете, когда я начинал свой журналистский путь в агентстве печати новости в индийской редакции, там была корректура, там такие сидели тетеньки забавные, и они всегда, когда видели моголы, они правили на монголы, великие монголы. Им очень трудно было объяснить, что это не монголы, а это моголы, что это бабур, это завоеватель. Они упорно правили это вот на монголы. Но шутки шутками, но вы знаете, вот как вот все-таки экранирует, резонирует история. Вот смотрите, спор по поводу мечети, которую Бабур построил в Айодхе, где уже не раз проливалась кровь, где до последнего времени тоже, вот буквально пару лет назад только Верховный суд Индии уже вынес окончательное решение. Что произошло? Бабур построил там мечеть. Пришли индусы. Не индийцы, не просто индусы, и сказали, что здесь, ребята, до того, как Бабур построил мечеть, Бабри-Маджид, так называемый, был вообще-то храм бога Рамы. Поэтому, ребята, давайте как мы все-таки мечеть демонтируем и поставим храм бога Рамы. Мусульмане сказали, с какой стати? Вот Бабур поставил 5 веков, 6 веков стояло, и пусть стоит. Но индусские радикалы сказали, нет, все-таки давайте, так сказать, вот, ну... восстановим справедливость, мечеть мы уберем, а храм построим. И вот там постоянно, в 90-е годы, в 80-м, постоянно вот какие-то были там стычки, там вот эти пикеты, все, понимаете?
Сергей,
наконец это все...
Я вас прерву, потому что, во-первых, хотел зачитать письмо нашего слушателя. У нас на подкорке строки «хорошую религию придумали индусы». Да,
Высоцкий,
да. Да, и у нас есть звонок, давайте его сейчас примем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Василий Иванович меня зовут. Вы знаете, с огромным интересом слушаю передачу. Огромное спасибо. У меня с Индии, конечно, очень много чего я прочитал, но одна из самых любимых книг, я думаю, уважаемый гость, наверное, знает этого автора, Малганкар Манохар, «Излучина Ганга», как раз
да.
события той страшной гражданской войны, которая произошла. Вопрос у меня такой к уважаемому гостю. Как вы считаете, правильно ли я понимаю, что вот почему вот индусы все-таки, ну, Индия, точнее, вот не индусы, вот как вы...
Индийцы, да.
Все-таки почему они так настороженно относятся к политике, которая вот сегодня проводится нашим государством, Потому что им настолько вот вбили в головы, что вот колониальная система, какая была у них, точно такая же якобы и происходит в России, что поэтому они вот так вот настороженно относятся. И как вы думаете, произойдет все-таки какая-то перемена в их сознании, что это все-таки совсем не то, что они вообще видели когда-то от англичан? Вот такой вопрос.
Ну, вы знаете, Василий Иванович, я бы не вполне с вами согласился, что есть какие-то у нас сложности. Вы посмотрите, вот буквально вчера, посмотрите новости, как обнимались наши лидеры, наш президент с Нарендрой Моди. Нарендра Моди, премьер-министр Индии, очень тепло и много говорил о России, и не только говорил, но и делает для развития наших отношений. Поверьте мне, Василий Иванович, я общаюсь не только с журналистами, но и с политиками индийскими, и дипломатами. Я не все могу рассказать в эфире, конечно, но я знаю, и то, что я говорю, поверьте, это правда. На Индию сейчас оказывается колоссальное давление со стороны Запада. Индии пытаются выкрутить руки, применить все болевые приемы, чтобы она отошла от России, чтобы она включилась в войну санкций.
Сергей, но
Индия этого не делает.
Вопрос вдогонку.
Да.
Прошу прощения, что перебил. Да. В целом отношение к России. Вот мне кажется, что наш звонивший слушатель, он в плену каких-то иллюзий. Я полагаю, что в Индии не воспринимают Россию как колониальную державу. Наоборот, мы помогали Индии обрести свободу.
Давайте, более подробно это объясним. Да, дело в том, что, опять мы возвращаемся в историю. Дело в том, что когда Индия обрела независимость в 1947 году, что сказал Джавахарлал Неру? Мы должны строить свою тяжелую промышленность, да? Вот, мы должны крепко стоять на ногах. Что сделал Запад? Запад сказал, мы не дадим вам технологий, мы вам ничего не будем строить, оставайтесь колонией. И тогда пришел Советский Союз, советские специалисты поехали в Индию строить металлургические заводы, которые Джавахарлал Неру назвал храмами Новой Индии. Советские специалисты поехали в Индию бороться с болезнями. Советские специалисты поехали в Индию искать там нефть. Там ее немного, но все-таки нашли. А советские специалисты поехали учить индийцев. И, наконец, с самого начала индийская армия была вооружена советским оружием, не каким-то западным оружием. И это то, и благодаря этому сегодня, несмотря на то, что очень сильный военно-промышленный комплекс у Америки, у Франции, у Британии, которые хотят продавать свое оружие Индии, все равно пальму первенства на индийском рынке вооружений держим мы, а не американцы, французы или британцы. Почему? Потому что мы стартово заняли позиции, благодаря тому, что мы поддерживали Индию не сейчас, когда она встала на ногу, когда очередь стоит западных политиков приехать на готовенькое. Вот, потому что Индия — это крутая страна, сильная, так сказать, третья экономика мира уже, так сказать.
Полтора миллиарда населения.
Да, да. А вот когда Индия была нищая, она только вот только вставала с колен колониальной, и никто не хотел ей помочь, кроме Советского Союза. Мы помогли. Поэтому, конечно, и Моди об этом, кстати, неоднократно говорил, что как мы можем бросить...
То есть в Индии все это помнят.
Конечно, конечно.
Сергей, конечно. Примем еще звонок.
Да.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, спасибо, пожалуйста.
Невероятно интересно, Никита. 66-й год прошлого века. Моя мама работала переводчиком после Мариса Тореза, вот как раз на строительстве Пхилайского металлургического комбината.
Да.
Знаете, сейчас коллеги мои, я фотограф, приезжают и говорят, что в принципе, вот несмотря на то, что там Индия по IT чуть ли не в первой тройке в мире, кастовая вот эта система, и, ну, то есть мама мне такие вещи рассказывала, что, ну, не знаете, может, я очень брезгливый человек, но я вот просто не хочу туда ехать, вот как фотограф, да, вот снимать вот эти все краски после ее рассказов, не знаю, а вот сейчас что-то поменялось, в смысле то, что, например, корову сбить, это больше преступление, чем вот переехать неприкасаемого, так сказать. Вот это очень интересно. Спасибо за ответ.
Да, очень сложный вопрос. Вы знаете, я буду с вами предельно откровенен. Не только мы, россияне, но и вообще, так сказать, вот все, кто живет на нашей земле, делятся на людей, которые либо очень хотят поехать в Индию, либо очень не хотят поехать в Индию. Но равнодушных, наверное, нет.
Вот я к первой категории, да. Я очень хочу туда поехать.
Вы знаете, и давайте я тоже буду предельно честен, чем отталкивает Индия. Я начну с того, да. Действительно, Индия – это очень непростая страна, где действительно и можно чем-то, так сказать, заразиться какими-то болезнями, подхватить какую-то инфекцию, потому что в воздухе витает огромное количество вирусов. В Индии действительно осталась кастовая система, да, там с этим борются, но тем не менее, так сказать, это все еще существует. Корова по-прежнему священное животное. Если вы каким-то образом там обидите корову, у вас могут быть проблемы. Это все так. Это все так. Но я вам скажу такую вещь, что в Индии есть то, что перевешивает вот эти вот все минусы. Потому что, приехав в Индию, ты, не принимая, может быть, эту культуру, я не могу сказать, что я принял эту культуру, я человек христианской культуры. Культура индуизма совершенно другая культура. Но поверьте мне, когда я ездил в Индию, и когда я видел это все, когда я это все пропускал через себя, это мне давало такой колоссальный заряд внутренний. Потому что Индия, друзья, я хочу сказать следующую вещь. Может быть, я должен был начать с самого начала. Индия – это не страна. Индия – это другая реальность. Это другая реальность. Очень сложная реальность, очень противоречивая реальность. Но каждый из нас, совершая путь самопознания, должен хотя бы раз погрузиться в другую реальность для того, чтобы понять, на чем он стоит, какова у него система координат, как он вписан в жизнь своего собственного общества, своей страны и мира. Вот Индия идеальный вариант для этого.
Сергей, вот наш слушатель Степан возвращает нас в политическую реальность. Угу. Спрашивает, скажите, пожалуйста, а что общего в идеологии Ганди и Нарендра Моди? Какая идеология сближает и служит проводником дружеских отношений с нами? То есть, ну, перефразируя вопрос о политической ситуации в Индии, ведь, собственно говоря, речь идет о разных партиях. Сергей, расскажите нам, пожалуйста.
Ну, да, давайте опять-таки, чтобы не было путаницы, у нас есть Махатма Ганди, он же Мохандас Карамчанд Ганди, и есть Индира Ганди, то есть была Индира Ганди, да. И они не родственники, хотя фамилия одна и та же. Итак, что касается Нарендры Моди, премьер-министра Индии, то для него, конечно, таким вот наставником духовным, можно сказать, стал именно Махатма Ганди. А Махатма в переводе, опять-таки, скиньте, это «великая душа». На самом деле он Мохандас Карамчанд Ганди. Но его стали называть «великая душа», Махатма. Великая душа.
Это как раз автор, я напомню, да. Ненасильственного сопротивления англичанам.
Да, для Нарендры Моди, конечно, именно Махатма Ганди – это вот такой вот строитель Индии с прочными духовными скрепами индуизма, с традиционализмом, с ненасилием. И вот буквально на днях, друзья, отмечалось 155 лет со дня рождения Ганди. Вот. Поздравляем друг друга постфактум, вот здесь вот в октябре. И Моди пришел в мемориал Ганди там, он, так сказать, поклонился ему, он сказал, что Ганди действительно это наше все, да. Вот, но есть еще Индира Ганди. Индира Ганди, это династия Неру Ганди, это Джавахарлал Неру, это другая уже политическая ветка.
То есть Индира Ганди дочь Джавахарлала
Неру. Да, это уже другая, это другая ветка, к Махатме Ганди не имеет отношения. Это, по состоянию на данный момент, партия Индийский национальный конгресс, который создавал Неру, это конкурент той партии, которая находится сейчас в Индии у власти, а эта партия называется Бхаратия Джаната Партия или Народная партия, партия Моди. Так вот, Индийский национальный конгресс представляет собой главную силу в оппозиционном альянсе. Индия – демократия, там сильная позиция. Оппозиция индийская состоит из 25 партий региональных объединений, тоже называется аббревиатура Индия, и вот Индийский национальный конгресс – главная сила, а возглавляет его уже правнук Джавахарлал Неру, Рахул Ганди.
Ну, прежде чем, Сергей, да, задать следующий вопрос, хотел напомнить, что, к сожалению, террористические акты очень часто играли роль в политике Индии. Напомню, что Махатма Ганди был убит фанатиком, Индира Ганди была убита своими телохранителями, был взорван ее сын Раджив Ганди. Все это, к сожалению, реалии индийской политики. Но, Сергей, у нас до конца программы осталось не очень много времени, но все-таки, чтобы нам понять, в чем разница в идеологии, в подходе между правящей партией Нарендра Моди и оппозиционному ему национальному, индийскому национальному конгрессу. Вот в чем разница, потому что, глядя отсюда, может быть, она для нас не всегда понятна.
Вы знаете, когда Нарендра Моди пришел к власти, в 2014 году он пришел к власти, это для многих стало неожиданностью. Неожиданностью даже для индийских политиков и дипломатов. Потому что как-то вот, ну, не верилось, что вот эта вот партия, Индийский национальный конгресс, когда-то отойдет в сторону. Но чем Моди взял Индию? Моди развернул Индию к, в большей степени к ее истории, к ее традиционной культуре, к ее религии. Вы знаете, что вот перед выборами, в этом же году были выборы, да? Вот. Вы знаете, что делал Моди за два дня до выборов? Он медитировал, он молился. Он не бегал по митингам и не кричал ничего еще до дня тишины. Вы знаете, что сделал Моди, когда он впервые пришел к власти в 2014 году? Он поехал в Варанаси, священный для всех индусов город. Он вошел в Ганг, и он там по колено, стоя по колено в этом священном Ганге, он молился. И Моди пытается каким-то образом, скажем так, вернуть индийскую мягкую силу миру. По инициативе Моди был провозглашен ООН Международный день йоги. Это инициатива Моди.
Ну, то есть это, да, традиции, корни, да?
Да, да, традиции, корни. И Моди, он очень увлечен идеей того, что индийская культура имеет не только индийское, а универсальное глобальное значение. Поэтому вот он так вот пропагандирует йогу. Приехав в ООН, в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, он проводил мастер-класс йоги, в котором принимали участие несколько тысяч человек. Там политики, сотрудники ООН, все там сидели, и во главе, можете найти эти кадры в интернете, потрясающий кадр. И вот сидит Моди на этой циновке в позе асаны, и за ним вот все, так сказать, там, все, вся команда Гутерриша там и прочие тоже медитируют. Вот, вот какой Моди пассионарный, увлеченный своей религией человек. То же самое аюрведа, индийская медицина. 5000 лет. Действительно, аюрведа берется за какие-то вещи, которые традиционная медицина не может лечить. Вот. Я, конечно, как человек 21 века понимаю, что нужно ходить к современным врачам, но между нами говоря, вот, когда у меня был коронавирус, то я принимал только вот аюрведические всякие средства, у меня ни разу не поднялась температура, я только чуть-чуть покашлял, и, в общем, через 5 дней я уже был здоров.
Но все-таки есть определенные
индийские... Хотя это было создано за 5000 лет до коронавируса, понимаете?
Да, ну, где был создан коронавирус, который погрузил всю планету в нечто подобие анабиоза, я думаю, мы когда-нибудь узнаем более конкретно. Ну, Сергей, наша программа потихонечку подходит к концу. Дорогие друзья, я думаю, что нам надо сказать огромное спасибо нашему гостю, который профессионально знает Индию и, конечно, рассказал нам огромное количество интересной информации. Я думаю, что мы еще вернемся к изучению Индии. А пока хотелось бы вернуться к тому, с чего мы начали, а именно к саммиту БРИКС. Индия один из организаторов, один из толпов БРИКС, и после принятия всех необходимых документов мы, собственно говоря, возвращаемся в политическую реальность. БРИКС не обладает монополией на какое-либо государство, и мы не диктуем никому, как им развиваться, с кем дружить. И поэтому после визита в Россию, как написал наш гость в своей статье, премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в Германию, где у него будет встреча...
Нет, немножко не так. Шольц к нему летит.
А, канцлер Шольц. Да, ну, да, значит, возвращается домой. Да, прошу прощения. Домой, и к нему прилетает канцлер Шольц, который очень хочет продать Индии свои подводные лодки. Ну, на этом наша программа подошла к концу.
Если есть 30 секунд, я скажу.
Нет, к сожалению, да, нет, да, Сергей. Да. Дорогие друзья, до свидания. Через неделю вновь окунемся в наследие. До свидания. Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.